пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве, автор телеграм-канала «Река Смородина». Доброе утро, Алексей Николаевич.
Здравствуйте, здравствуйте. Наша погода плохая, но будем считать, что утро доброе.
Оно осеннее, обычно. Чтобы на контрасте потом радоваться, когда снова весна будет. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Начнем по традиции с того, что вам как раз вы анонсировали эфир здесь, и люди вам задают в телеге вопросы, на которые вы здесь в эфире отвечаете. Первое, в чем главный недостаток постиндустриального общества?
Смотрите, у постиндустриального общества нет недостатка. В чем смысл постиндустриального общества? В том, что массовое производство товаров вот на современных автоматизированных фабриках дает, ну, требует очень небольшого количества труда и при этом дает большой эффект. То есть количество людей, занятых вот такой массовой промышленности, сокращается там до 10-15% населения. Угу. Та же самая история в сельском хозяйстве, где там 2-3% а население, работающее в поле, могут кормить там большую страну и так далее. Вот. И все оставшиеся люди вытесняются в сферу услуг, ну и в другие интеллектуальные сектора деятельности. Угу. То есть недостатков в этом нет. Ну, просто вот такое вот повышение производительности труда. Вот. Другое дело, что чем выше уровень развития общества, тем выше стандарты качества жизни. А стандарты качества жизни делают для людей неприемлемой ту или иную работу. Ну, например, люди не хотят, там, я не знаю, мести улицы,
тяжелым трудом заниматься
на стройке и так далее. То есть недостаток вытекает из высокого уровня развития, высоких уровней требований к вот, качеству труда, угу. Из-за чего приходится завозить мигрантов, о чем мы еще, надеюсь, поговорим.
Конечно.
Вот. А так у постиндустриального общества, кроме этого, других недостатков я не вижу. Люди нежные становятся, нежные
люди изнеженные. Люди нежные, это правда. Но хорошо, а по законам жанра тогда после вот этой изнеженности наступают времена, когда снова нужно учиться быть в напряжении, снова быть сильным, чтобы сделать людей, из которых можно делать гвозди?
Смотрите, ну, есть вот эта теория про регресс человечества, да. Я в регресс не верю.
Серьезно?
Это на самом деле, да, нет никакого регресса, на самом деле есть прогресс. Регресс, он бывает, естественно, но он связан с внешними причинами. Ну, например, коллапс там Римской империи, например, он был связан с ухудшением климата. Просто похолодало на Земле, и вот древняя римская цивилизация рассыпалась. А то же самое с ухудшением климата было связано вот русское смутное время, там вот начало 17 века, просто несколько лет было в России холодно, незрел урожай, угу. Ну и все рухнула экономика. То есть регресс, он возможен в том случае, если вот какие-то внешние шоки, а если внешних шоков нет, регресс, ну там бывают масса всяких неприятностей, но в принципе это уже не регресс, это сложности роста.
Считается, что чем более как бы суровые условия, тем больше это заставляет человека думать, как бы улучшить свое положение, и тем самым он постоянно стимулирует мозговую активность. А чем комфортнее становится, тем более расслабленнее человек. Видимо, отсюда тезис про регресс.
Ну, смотрите, насчет того, что суровые условия стимулируют человека, это неправда. Нет такого. Стимулируют две вещи. Ну, суровые условия и наличие ресурсов. Вот, например, там, я не знаю, норвежцы, викинги там 8-го, там 9-го, 10-го века. Угу. Норвегия это всегда была состоятельная, ну, богатая страна, там было всегда жить хорошо. А потом вдруг началось вот похолодание. И они начали, и они, имея ресурсы, начали думать, как им выбраться из этой ситуации, и вот начали там устраивать какие-то набеги, и там грабили всю Европу, зарабатывали на этом большие деньги. Так. То есть сами суровые условия не приводят к прогрессу. К прогрессу приводят суровые условия плюс возможности их преодолеть. То есть для того, чтобы общество развивалось, необходимо, чтобы оно было богатым, были ресурсы. Угу. И вот тут наступают плохие условия, и идет развитие. А вот сами плохие условия без ресурсов, ну вот опять же, там, не будем про викингов, там, про миграцию, вот сейчас там была в Сирии гражданская война, и большое количество людей приехало в Европу, много мигрантов. Вот когда там европейцы занимались анализом социальной структуры вот тех мигрантов, которые приехали в Европу, обнаружилось, что это сирийский средний класс. То есть те люди, у которых изначально было неплохо с деньгами, да. И вот когда стало в Сирии плохо, они переехали в Европу. А те, кому было плохо изначально, они остались в Сирии, и как раз вот именно они наиболее страдающая группа населения, там, которых там бомбежки, там голод и все такое. Но они не могут никуда деться, просто у них нет ресурсов для того, чтобы сдвинуться с места и изменить жизнь к лучшему.
А какие экономические последствия ближневосточной конфронтации вы видите, и может ли это сдвинуть, например, выборы в США?
Да, это может сдвинуть выборы, потому что Трамп выступает как ярый сторонник Израиля, а он такой весь совсем произраильский, это было известно там с первого его срока, у него там известна у него там родня такая произраильская, еврейская, вот, с одной стороны, и он это использует. На самом деле, вот за последнее время Трамп получил два основных козыря в своей вот предвыборной кампании. Первый – это ураган Хелен, где погибло много американцев, и там больше 100, больше 150, по-моему, человек. А это значит, что власть не справилась. Это вот первый козырь для агитации за вот себя, что я бы справился. Тем более он там выступал в штате, который пострадал от этого урагана на юге, на фоне развалин. Поле да. заваленное досками, там, какими-то разбитыми домами, там поставили им трибуну, на этом фоне он начал выступать. Это, в общем, сильный козырь. Это первое. А второе, это вот как раз война на Ближнем Востоке, он рассказывает, что он бы этого не допустил. Вполне возможно, что он действительно бы этого не допустил, потому что, ну, вот у него там какие-то привилегированные отношения с Нетаньяху, ну, и, наверное, он был бы на его стороне изначально, ну, и как бы, наверное, помог ему удержаться у власти без вот этого конфликта, с одной стороны. С другой стороны, есть мнение, что это все ему не поможет, потому что, ну, по двум причинам. Первое, он все-таки стар, и в Америке по СМИ пошла информация о том, что он начинает заговариваться и несет какую-то фигню на своих выступлениях на митингах, просто потому что ему там около 80, и он не может быстро соображать. Он зациклен на какой-то своей повестке и повторяет как машина, во-первых. А во-вторых, у демократов в руках два, как бы в рукаве два козыря. Первое – это почтовое голосование, и второе – это голосование нелегалов. То есть, даже если за Трампа проголосует большинство, ну, вот, как бы, настоящих американцев, далеко не факт, что Трамп победит. И я вот видел там информацию, что для того, чтобы перебить вот эти два козыря фальсификации на выборах, республиканцам надо набирать сверху, там, по-моему, 15 миллионов голосов. Понятно, что 15 миллионов голосов они вот так из кармана не вынут. Вот, то есть, во-первых, Харрис – это человек мира, да, тогда как Трамп воспринимается как человек конфликта, он конфликтный, это очевидно, это некий человек революции, такой народный трибун, а революции не любят люди, люди хотят эволюционного развития, это работает на Харрис. И второе – это вот те самые вот голоса нелегалов и почтовое голосование, плюс к этому там, ну, там масса всяких историй замечательных, там, у американцев даже есть анекдот такой. Приходит старый человек на выборы, а вот и спрашивает, голосует на американских выборах, спрашивает, а жена моя не приходила? А ему говорит там председатель избирательной комиссии, да-да, приходила и проголосовала, и уже ушла. Он говорит, как странно, мне сказали, что она умерла 10 лет назад, а домой не приходит, а вот на выборы ходит каждый раз.
Ну, мертвые есть, души,
это, понятно. Это, да, мертвые души, да, и вот и это тоже миллионы голосов. Вот это все обеспечит Харрис победу, так что, скорее всего, следующий президент будет она. Вот, ее позиция по ближневосточному кризису, она более мягкая, ну, потому что у нее там большое количество там арабов и левых леваков, которые Израиль не любят, вот, но, тем не менее, ну, каких-то серьезных сдвигов вот в американской политике по Ближнему Востоку я не предвижу. С другой стороны, история, когда Нетаньяху бьется за то, чтобы остаться у власти, ну, потому что по состоянию на октябрь прошлого года ему грозила отставка и уголовный срок за коррупцию.
Так ему и, по-моему, сейчас грозит.
Но, тем не менее, сейчас идет война, его никто не тронет. Так вот, пока идет война, он остается у власти. И более того, его партия Ликуд стала самой популярной партией в Израиле. Вот на фоне этой войны. Поэтому война в его интересах. В интересах, его личных интересах, расширение войны и втягивание в нее Соединенных Штатов. Поэтому я ничего хорошего по ближневосточному кризису не предвижу. Я считаю, что он будет развиваться и ухудшаться, да, ситуация будет. И, возможно, там самый негативный такой кошмарный сценарий, за исключением одного из случая. Вот сейчас тут в Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла.
Предполагают, что
это было испытание ядерного взрыва. Иран об этом не заявил, но такие слухи ходят.
Да.
Вот. Если это так, то это коренным образом меняет всю ситуацию на Ближнем Востоке. В Израиле есть два варианта действий. Действовать быстро, добивать Иран прямо сейчас. А пока он не сделал большого количества атомных бомб, ну, потому что подземные испытания – это вот некое устройство. Вот, и не факт, что у них есть бомба, а пока что вот некое испытательное устройство ядерное. Вот, так что действовать либо прямо сейчас быстро и жестоко, да? А второй вариант – это съехать с темы и сделать вид, что нас тут не было. Ну, как бы начать какие-то переговоры. Велика вероятность того, что они выберут первый вариант, к сожалению.
Еще один тезис от слушателя, читателя. Благополучные развитые страны всегда будут доминировать. Там рыночная экономика, конкуренция. В этом случае не нужно переживать так сильно за ядерную отрасль Франции. Они сами справятся. Супруги Кюри и их дети жили и работали во Франции.
Это к вопросу, вопросу российской экспансии в Африку. Там, где мы начинаем доминировать в странах, которые были поставщиками уранового сырья для атомной промышленности Франции. На самом деле, богатые страны справляются далеко не всегда. Вот я об этом только что говорил. Римская империя там третьего, начала четвертого и даже начала пятого века, это было процветающее экономическое государство там, со всеми атрибутами капиталистической экономики, практически уже там развитой, да? Пришли варвары, и Римская империя не стала. Поэтому говорить о том, что богатые страны справляются всегда, я бы не стал. Ну, и таких примеров масса.
А по поводу экономики, давайте теперь к нашим новостям. Как обещали про миграцию, Кадыров вчера выступил с таким очень интересным заявлением, Рамзан Кадыров. Он призвал прекратить беспорядочную инквизицию в отношении мигрантов. Заявил, что разочарован рядом принятых в последнее время мер по ужесточению миграционной политики. Говорит, не нужно бросаться на всех неместных, выстроить нужно грамотную систему миграционного контроля, не подвергать беспорядочной инквизиции иностранцев. Он говорит, что это какой-то средневековый подход. Я сразу интересовалась, каким был средневековый подход к вопросу миграции.
Их бы просто вешали на столбах.
Ну, что-нибудь в этом роде,
да. Как времена 30-летней войны, относительно недавней.
Вот, он говорит, что так, миграционную политику, если менять, то не таким отвратительным образом. Кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами. Мне всегда кажется, что вот в подобного рода заявлениях скрыта еще определенного рода манипуляция. Как только Российская Федерация начинает как бы хвататься за голову, понимать, что-то идет не то с миграционной политикой, а схватились за голову после Крокуса, а потом начали разматывать, соответственно, вот этот клубок, и оказывается, что действительно есть там террористы, которые вербуют, значит, там, жителей Таджикистана, они сюда приезжают под видом мигрантов, там правила не слушаются, террористические акты готовятся, тут же Таджикистан выступает с тем, а мы не будем, значит, там, с футболистами российскими играть, плюс премьер-министр Таджикистана с жесткими какими-то заявлениями выступает, то есть вывод какой-то делается, что как бы даже не рыпайтесь. Так это выглядит? Я не очень понимаю.
Смотрите, значит, естественно, в миграционной политике есть эксцесс. У нас, как всегда, компанейщина. Сперва смотрели вот сквозь пальцы на приток мигрантов, теперь начинаются какие-то жесткости, и действительно есть какие-то перегибы, это понятно. Но при этом совершенно понятно, с другой стороны, что Россия занимается правильной вещью, упорядочением миграционных потоков. Насчет того, что эти народы братские, ну, спросите у тех людей, которые бежали из Таджикистана там во время гражданской войны в 90-е годы, как там относились к русским. Как вытесняли русских из Узбекистана, из того же.
Про это почему-то не принято вообще рассуждать.
Ну, да, но тем не менее, вот у меня знакомые есть, которые бежали из Узбекистана вот в начале 90-х, ровно потому что там стало жить, скажем так, проблематично, это мягко скажем. А вот, опять же, давайте подумаем, почему половина русских, живущих в Казахстане, которые самые мягкие из этих всех среднеазиатских режимов, но, тем не менее, русских там осталось треть или четверть от того количества, которое было там в начале 90-х годов. Вот почему они вдруг взяли и уехали? Ну, просто мы понимаем, что все эти среднеазиатские государства строят моноэтнические государства. Даже Казахстан, который в гораздо большей степени зависит от России, но ориентирован там на русскую культуру, взаимодействие и так далее. Но государство это моноэтническое.
Да.
Тут как-то приезжала большая делегация из Казахстана в Россию, и там перед ними Путин выступал, и, ну, съемки были, да, там полный зал. Там, наверное, человек 100, может, больше, там, может, 200. Большая делегация. И среди них ни одного славянского лица. Это вот национальная элита Казахстана, которая приехала сюда в составе вот государственной делегации вести какие-то переговоры.
Это понятно, но и Российская Федерация, как бы, понятно, с пониманием к этому ко всему относится. Но как только мы говорим, что у нас есть определенного рода проблемы, мы начинаем отстраивать миграционную политику, потому что, как бы, и внутри давят, и снаружи, ну, проблематично, сразу же начинаются упреки, что вы там практически шовинисты какие-то.
Смотрите, дело вот в чем. Мы понимаем, что миграция – это коррупционная история. Она коррупционная насквозь от начала до конца. То есть наем вот этих мигрантов, которых везут в Россию, там следуется специальными там людьми, да, вербовщиками, которые тоже кому-то платят. И я не исключаю, что кто-то из чиновников того же Таджикистана заинтересован вот в этих потоках. Ну,
какие-то,
да,
это цепочки, бизнес. Цепочки какие-то.
Да, то есть какой-то бизнес, ну и отсюда вот некая резкость, жесткость заявлений. То есть им обрубают какие-то финансовые потоки. Второе, об этом, кстати, пишут, это совершенно открытая информация, что в России, это вот вещи пресекаются в последнее время, это тоже коррупционная история. Там продажа сертификатов на знание русского языка, там продажа гражданства, все, что хотите.
Сейчас пытаются там якобы, не знаю, с какой стороны подойти, ну, к этой теме.
Зашли со стороны русского языка, и количество людей, этих самых мигрантов, которые знают русский язык, вдруг внезапно уменьшилось там чуть ли не в два раза. Ну, там, меньше, чем в два раза, ну, примерно. А вот, отсюда как бы масштаб злоупотребления, который у нас был. То есть, есть люди на той стороне, которые заинтересованы в поставках мигрантов, есть люди на этой стороне, те же самые диаспоры, которые, как мы знаем, опять же, это совершенно открытая информация, они очень во многих случаях криминальные, и, в-третьих, заинтересованы те люди, которых, которым нужны эти потоки мигрантов, в частности, вот крупные строительные компании, для которых это дешевая рабочая сила, и которая...
Это никто не считает.
Ну, ее, ну, да, ее особо не считают, но, в любом случае, она достаточно дешевая, и там не столько вопрос не в том, что она дешевая, а в том, что она бесправная. А вот, и значит, вот есть некий интерес, в том числе и коррупционный, на нашей стороне. То есть это некая цепочка, где везде большие деньги. И когда происходят какие-то события вот по действию, по прижиму этой цепочки, обелению, да, этих потоков, ну, вот те люди, которые на этом имеют какой-то гешефт, они, естественно, возбуждаются. Это вот я имею в виду там таджикских чиновников. Плюс к этому действительно есть эксцессы, и там, ну, Кадыров, наверное, там вступается за единоверцев, с одной стороны. С другой стороны, как российский чиновник и государственный деятель, он должен все-таки ставить приоритет российское законодательство и российские интересы. И я думаю, что, ну, наверное... скажем так, он это сделает. Ну, то есть не будет таких заявлений о том, что вот есть там массовые преследования иностранцев. Массовых преследований иностранцев в России нет.
Вот в том-то и дело. И самое интересное, что когда начинается вот это, надо было, Кадыров говорит, что нужно было, чтобы ответственное лицо занималось находящимися в их компетенции вопросами, но так и не обеспечил практически никакого контроля. То есть надо было тогда, а если тогда не сделал, значит, сейчас тоже не надо. Ну, странная логика. И более того, люди, которые сюда приезжают абсолютно легально, получают патенты, знания русского языка, не светятся в каких-то криминальных сводках, как раз во многом вот эта вся чистка им, этим людям, на пользу, потому что это отметает с рынка как раз вот этих вот нелегалов с криминальными наклонностями, которые сюда там не денежку зарабатывать, едут, не знаю, наркотиками торговать. Но крик поднимается, и в итоге даже про законопослушных мигрантов никто здесь и не задумывается. Сразу говорят, ну вы тогда останетесь без рабочей силы.
Ну, это примитивно. Ну, это наша проблема, мы как-нибудь с ней справимся и решим ее без там таджикских чиновников. Еще раз, активность таджикских чиновников связана с тем, что они знают, что в России есть ходатай за вот эту иммиграцию бесконтрольную, которые имеют с нее очень неплохие доходы, и которые в этой иммиграции заинтересованы, которые могут в российском, там, в российских эшелонах власти решать вопросы. И вот понимая, что есть цепочка, в которой участвуют самые разные люди, включая российских там правоохранителей, как мы знаем, опять же, из тех дел, которые были опубликованы в последнее время, ну, возникает некая попытка надавить на власть. Просто у вас там много людей, которые там могут встать на нашу сторону. А все, на самом деле, это вопрос больших денег. И о судьбе там таджикских мигрантов понятно, что никто не беспокоится. И также совершенно понятно, что в России им жить намного лучше, чем в Таджикистане. Ровно потому, что в Таджикистане, за исключением Душанбе, столицы, да, никакой нормальной там жизни нормальной нет. Там просто средние века, и там просто вот эти горные села, где просто нет электричества, нет воды, нет медицины. Они когда впали в Средневековье, и в этом Средневековье живут давно. И вот, собственно, оттуда набирают вот этих вот дешевых гастарбайтеров, которые готовы там за 3 копейки ворочать мешки на стройках, просто потому что на родине им там сильно хуже, чем у нас. Ну, вот некая наглость возникает вот из понимания наличия сквозного денежного интереса во всей цепочке.
7373948, телефон прямого эфира. Так, еще, может, надо сначала научить... Да, это понятно. Так, нужно проявлять жесткость, потому что распустились, а про братство народов здесь, пожалуйста, не нужно, потому что никто, приезжая, например, в Таджикистан из Российской Федерации, не пытается там чрезмерно качать свои права и сидит, и даже их не видно.
Ну, туда особо и не едут, потому что там делать нечего. Едет,
да, если, кто-то
едет, ну, понятно, что люди пытаются там вести себя нормально, это совершенно очевидно и понятно. Опять же, если мы говорим о мигрантах, то далеко не все из них качают права. Если кто качает права, то это диаспора. То есть вот те самые люди, которые занимаются в России криминальным бизнесом по торговле людьми, не только людьми, мы знаем, что диаспоры задействованы были украинскими спецслужбами в реализации всяких там нехороших дел на территории России, ну просто потому, что люди там подряжаются там завести в Россию там бомбу какую-нибудь, или перевести ее по территории России. Ну, Россия им не родная страна, они здесь как бы, ну, заработали и уехали, да, и судьба России им не особо интересна. Поэтому с диаспорой можно работать вот для организации каких-то неприятностей для нашей страны, это тоже факт. Да, но при этом не надо перегибать палку ни в ту, ни в другую сторону. Нужна определенная трезвость и достаточно, как бы сказать, там...
А в том-то и дело, кажется, что...
Подход.
Да, здорово. Но кажется как раз, что признаков вот так со стороны перегибов их не видно. Есть попытка, ну, как бы с какой-то стороны начать, но как только активное, просто намек на какое-то упорядочение системы начинается, вот эти крики поднялись.
Ну, потому что это большие деньги, я об этом сказал.
Да, потому что
поставятся под вопрос очень большие деньги. Соответственно, получатели этих денег начинают махать руками.
Так, мы вели себя предельно мягко с Украиной, к чему это привело, конечно, нужна в какой-то степени жесткая политика.
Абсолютно согласен.
Эльдар говорит, во Владикавказе они себя тихо ведут, и кажется, что в Грозном тоже. Ну, это, видимо, вопрос о том,
наверное,
почему...
Их не очень много.
Кстати, да, скорее так, это к вопросу о том, почему вдруг Рамзан Кадыров начал об этом говорить. Сейчас будет информационный выпуск, и мы про деловую активность поговорим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, Алексей Зубец с нами, мы продолжаем про экономику, и тут была новость, я с нее очень хотела начать, вот, я ее нашла, это по поводу, может быть, тоже связано с деловой активностью. Центральный банк изучает причины слабого отклика населения на ДКП, на денежно-кредитную политику. Влияние монетарной политики Банка России на потребительское поведение и накопление населения может быть ограничено из-за распространенности в стране специфических типов домохозяйств, в распоряжении которых есть неинвестиционное жилье, но в силу невысокой нормы сбережений практически нет ликвидных активов. Очень сложная формулировка, честно вам могу сказать. Но мне очень понравился заголовок. То есть мы их душили.
А они возникает вопрос, что они изучали все это время до.
Ну, что-то такое.
В принципе, они должны были изучать это все задолго до, и после этого станет понятно, вообще стоит ли повышать ставку или не стоит повышать ставку. А то они повышают ставку, она не работает, и тут они решили узнать, а что же она не работает.
Что происходит-то?
Что вообще происходит в стране, которую мы определяем там финансовую политику? В общем, ежу понятно, но вот, к сожалению, да, в ЦБ ежей нет. Поэтому, скорее всего, им непонятно. Ежу понятно, что денежно-кредитная политика не работает из-за того, что большие расходы бюджета. То есть в нормальной экономике деньги поступают в экономику в нормальной вот ситуации. Угу. А за счет кредитов ЦБ, которые выдаются банкам, банки раздают бизнесу и так далее. Сегодня деньги поступают в экономику из бюджета, который расходует большие деньги на развитие промышленности, на зарплаты вот этих рабочих, на критических производствах, на строительные чрезвычайные проекты, там на ВПК, там зарплата военных в зоне СВО, это много триллионов рублей. Угу. И вот этот, собственно, поток, он и затопляет экономику. И вот они, ну, я не верю в то, что они этого не понимают. Ну, это, в общем, для того, чтобы понять это, не надо иметь даже высшего экономического образования. Это понятно, в общем, как бы оно налицо фактор. Угу. И когда там люди с, как бы, высоколобые экономисты, как это, съевшие собаку, и не одну собаку, и ни одного ежа, наверное, на математическом моделировании экономики вдруг начинают там чесать репу и рассказывать...
А что происходит?
А что, собственно, происходит? Но это выглядит очень смешно. Но лучше бы они, извините, не позорились.
Но по факту...
Получается...
То есть это как мы в тумане ориентируемся?
У них нет... Да они все знают. Ну, давайте вот не будем... Они не будут прикидываться, все они понимают, но... Сказать вот что как есть, что они сегодня не могут влиять на экономику страны, вот при помощи своих инструментов денежных кредитов, они не могут этого признать, потому что тогда возникает вопрос, зачем они вообще нужны?
Но они говорят, мы не для экономики в ЦБ, а для того, чтобы таргетировать инфляцию.
Ну, так таргетировать инфляцию сегодня невозможно из-за того, что деньги в большом количестве поступают из... Ну, вот это как, вот есть бассейн, а вот, или там, я не знаю, корабль плывет, и вдруг там образуется течь. Вот, и там это трюмные матросы смотрят, что вода прибывает, а как бы течь они не видят, да? Течь где-то еще. И вот они думают, а что ж вода-то прибывает? Что корабль тонет-то, а? Наверное, что-то у нас с плавучестью корабля неправильно. Наверное, инженеры его как-то проектировали неправильно.
Помните, было заявление, по-моему, неделю назад, что если бы инфляция, у нас бы была двузначная инфляция при однозначной ставке...
Да. При двузначной ставке, при однозначной ставке была бы двузначная инфляция. Ну, в общем,
а сейчас двузначная ставка, и у нас однозначная инфляция.
У нас будет двузначная инфляция. Инфляция, ну, по крайней мере, продовольственная у нас будет точно больше 10%, так что у нас все как доктор прописал. Двузначная инфляция и двузначная ставка.
Но тут написано, что, да, в силу невысокой нормы сбережений практически нет ликвидных активов, которые позволяют сглаживать шоки, или все доходы тратятся на текущее потребление.
Смотрите, они пытаются объяснить чем? Что зарплаты растут, а народ не откладывает деньги. То есть ставка, для чего ставка? Высокая. Ставка высокая для того, чтобы депозиты были высокими, и кредиты люди не брали. То есть, если 20% по депозитам, то народ, естественно, все свободные деньги понесет на депозиты. И не будет брать кредитов. И это должно придушить инфляцию. Но они говорят, что есть у нас народ, который настолько беден, что они не откладывают вообще. И как только у них появились деньги, и кредитов не берут. Как только у них появились деньги, они их начинают тратить. То есть, вот эта модель, то, на что они списывают, вот провал своей политики. Вот, и, ну и как бы и в этом случае все их инструменты по повышению доходности депозитов не работают. И вот эти вот, как это, плохие люди, которые ничего не несут в банке, испортили нам финансово-кредитную политику.
А, так вот кто виноват.
Ну, естественно, о чем написано в бумажке-то?
Там очень написано... сложная формулировка, я
ну,
не
да,
поняла.
Ну да, 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 не каждый поймет, что они хотели сказать. Они хотят сказать, что плохие люди, ну, неплохие, плохие в кавычках,
да.
Неправильные люди, вот как те неправильные пчелы, которые делают неправильный мед, а вот они неправильно себя ведут, и вместо того, чтобы отдавать мед банкам, а заливать в банку, да, они вот его съедают сами, а им меда становится слишком много, потому что неправильные пчелы делают неправильный мед.
Но при этом деловая активность сферы услуг России в сентябре почти перестала расти. А что здесь? Индекс деловой активности опустился с 52,3 до 50,5. А материалы S&P Global, показатель достиг минимума за 3 месяца, но находится выше критической отметки. Насколько можно этим данным доверять?
Ну, можно доверять. Это опросы предпринимателей. Это PMI, индексы PMI, опережающие индексы предпринимательских настроений, которые там выше 50 – это положительное, ну, то есть хорошее настроение, ниже 50 – отрицательное. Сфера услуг собирается съехать ниже нейтральной отметки в 50 баллов, и, скорее всего, уже там вот скоро она будет в негативной зоне. Это говорит о том, что предприниматели теряют оптимизм. Они уже потеряли оптимизм в промышленности, и теперь они собираются его потерять в сфере услуг. Сфера услуг менее реагирует вот на конъюнктуру рынка, потому что это деньги населения, а у населения много денег, во-первых. А во-вторых, она менее капиталоемка. Там, в общем, для того, чтобы открыть лавку шаурмой, не надо закупать дорогое там импортное оборудование. Вот, поэтому она всегда более, люди из сферы услуг более оптимистичны. Если они сейчас будут менее оптимистичны, более пессимистичны, это говорит о том, что, в общем, экономика России начинает сильно тормозить, и темпы роста ВВП в нашей стране падают. И в следующем году рост не прекратится, он будет позитивным, но он будет намного ниже, чем в прошлом году, наверное, 1,5-2%, 2,5%. Вот в интервале от 1,5 до 2,5. Ну, скорее, ближе к верхней оценке, чем в нижней.
Обычно задают вопрос, когда обсуждаем активность в сфере услуг. Говорят, а можем ли мы что-то еще, или мы стали действительно экономикой сервиса, и почему-то люди несерьезно относятся к такому фактору экономическому, как рост сферы услуг и развитие сферы услуг, как будто это вот что-то не настоящее, неправильное, вот надо станки делать.
Ну, смотрите, мы об этом вот говорили в начале, что да. Сфера услуг – это там 60-70% населения, может больше, с учетом там социального сервиса, а производство – это там 10-15, там максимум 25% населения, ну и там процентов 10 сельское хозяйство. А вот, то есть в чем проблема? В том, что производство автомобилей можно автоматизировать и поставить там роботов, а в сфере услуг роботов поставить нельзя. Ну, то есть врач – это не робот, учитель – это не робот, что там у нас еще там, агент, туристический агент – это не робот, это не подлежит автоматизации. Тот журналист – это не робот, там попытки роботизации журналистского труда, они ни к чему не привели. Пишут искусственный интеллект, статьи пишут плохо, пока, по крайней мере.
Это правда.
Вот. А студенческие работы, эти самые курсовые и дипломы, искусственный интеллект тоже пишет из рук вон плохо. И когда студенты подсовывают курсовую или диплом, написанную искусственным интеллектом, это сразу видно. Поэтому сфера услуг, она... Ну, и потом надо вспомнить, что, например, транспорт – это тоже сфера услуг. Посмотрите на улицу. Там грузовики, там трамвайные пути и так далее. Ну, вот. То есть сфера услуг – это такая же капиталоемкая отрасль, как и производство.
Стас тут же начинает спорить, говорит, что образование – это не сфера услуг. Подождите, а репетиторы – это кто? Ну,
смотрите,
мы можем лирически рассуждать про призвание, но
это длинный разговор, да. Это вы продолжите с кем-нибудь сферы образования, разговор. А сфера услуг состоит, вернее, как это, образование состоит из двух частей. Это сфера услуг по продаже знаний, и вторая – это воспитание людей. Вот воспитание, как бы воспитание личности и создание, как бы, человека для общества, да, патриота – это вот функция государственная, это не сфера услуг. Но, да, и придание человеку базовых знаний, вот чтобы он умел читать, угу. писать, это тоже не сфера услуг, это государственная функция, да, мы не должны, как бы все люди в нашей стране должны быть грамотными. Но дальше начинается как раз сфера услуг по продаже знаний, потому что выше какого-то определенного базового уровня это добрая воля человека быть грамотным или неграмотным. И вот здесь как раз это в полной мере сфера услуг. То есть не надо отделять, то есть надо отделять воспитание и базовое образование от образования выше базового, которое сфера услуг.
А, так, журналисты полностью заменяются блогерами, инфлюенсерами.
Ну так это что же люди?
Это что же люди? Это тоже сфера услуг своего рода. Обслуживание информационной повестки, ну, в том числе, поэтому, пожалуйста.
Да.
А, так, мировые цены на продовольствие с сентября росли самыми быстрыми темпами месячными. С марта 2022 года это обновленные данные продуктовой вот этой, значит, ассоциации Организации Объединенных Наций. Но то есть продукты становятся дороже.
Продукты становятся дороже, но зерно не дороже. То есть зерном у нас хорошо, зерно по миру большой урожай, и хлеб не подорожает. Ну, скорее всего, да. Ну, он может подорожать, но подорожает не от того, что подорожало зерно. То есть подорожает там бензин, рабочая сила, что там еще электричество, а вот из-за этого может подорожать, но не из-за цены зерна. А вот другие товары, в том числе там то же самое подсолнечное масло, тот же сахар, товары, которые биржевые, с одной стороны, то, что далеко не все продовольственные товары являются биржевыми. Вот, но при этом они входят в такой базовый набор человеческих потребностей, так что здесь это к вопросу инфляции. Так что здесь в конце года мы можем получить дополнительный инфляционный какой-то толчок именно из-за границы. Ну вот толчок в связи с красной икрой мы получим изнутри страны.
С красной икрой, кстати, она уже стала какой-то очень дорогой, а будет, видимо, еще дороже накануне Нового года, но говорят, что улов не очень.
Ну, улов не очень, там спасаются запасами прошлого года, которые, в общем, в прошлом году был хороший улов, а в этом году улов плохой, и цены растут просто потому, что людей стало больше денег, и люди хотят отпраздновать, захотят отпраздновать Новый год.
С шиком.
С шиком, да, с икрой, маслом, шампанским и так далее. Так что, по-простому, совет. Закупайте товары сейчас, потому что к Новому году они подорожают еще. То, что лежит. Вот икра может лежать там несколько месяцев легко, и ничего не будет.
Минсельхоз и шампанское. Минсельхоз собирается обсуждать возможное ограничение экспорта красной икры. То есть это такая стандартная схема, если перекос происходит,
цены растут, надо повышать, закрывать границы, а еще импорт откуда-то включить. Ну, откуда, где у нас там большое производство красной икры? Ну, наверное, у нас Соединенные Штаты, наверное, вот эти вот Канада, там вот эти полярные реки, может быть, там они нам помогут красной икрой. Японцы, да, они очень любят икру эту самую, летучей рыбы, да, летучие рыбы, они там и суши из нее делают.
Но, правда, смотрите...
Она тоже красная.
Да, министр сельского хозяйства Оксана Лут говорит, что это цикличный процесс, цена циклична в этом году вырастет, через в следующем году она опустится. Вот Лут утверждает, что опустится.
Ну, давайте...
А можно в это верить?
Давайте в этом году Новый год праздновать не будем, а перенесем его на год, на следующий.
А там, подожди, а там инфляция...
А там инфляция, а там да. Придется равно... праздновать в этом году.
Никуда.
Не деться от роста цен на икру.
Так, что здесь еще? Да, дорожает красная икра, это мы обсудили. Люди хотят с вами поговорить. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, здрасте, пожалуйста, по теме.
Здравствуйте.
А по какой теме?
Про красную икру.
Давайте про красную икру, или что вы еще хотели?
У меня про другое.
Давайте, ладно.
Значит, Алексей, вы слышали, наверное, как взрывались пейджеры в Иване?
Нет, я этого не слышал, они взрывались далеко.
Ну, я имею в виду информацию о них.
Так, вот, смотрите, информация взрывалась, да.
Вот взрываться могут не только пейджеры, но и компьютеры, и смартфоны. Вот вы призываете отказаться от производства этих предметов в России, там нефть, кстати, лучше добывать и газ.
Ближе к делу.
Что делать, если...
Они все взорвутся.
Да, ну то есть они могут по какой-то там по программной закладке взрываться.
Спасибо.
От программной закладки они взрываться не могут, они пейджеры, по крайней мере, взрывались от того, что их израильтяне начинили взрывчаткой, и поэтому они взорвались. А для компьютерных сетей, российских в том числе, гораздо опаснее вирусы, которые могут вывести их из строя. Ну и мы знаем даже людей, например, на Украине, которые там пытались это делать, и, например, там вот, ну, были случаи неоднократно, там, в том числе и в моей практике, когда там компьютерные сети были поражены там иностранными вирусами, это вот за последнее время, и там была потеря информации. А вот, поэтому гораздо важнее не взрывчатка в аккумуляторах, а борьба с вирусами. И, безусловно, власти, российские власти это прекрасно понимают. И, собственно, на сегодняшний день огромное количество людей, ну, в огромном количестве компаний требуются люди, занимающиеся компьютерной безопасностью. Это один из наиболее востребованных секторов. Там нехватка персонала чуть ли не 40% от общей вот потребности. Да. Поэтому вот для того, чтобы не взрывалось и не вирусы не съедали начинку компьютеров, все учатся на компьютерную безопасность. Это супервыгодный бизнес.
Так, что здесь еще по поводу еды? Нужно же, чтобы кто-то эту еду выращивал, обрабатывал. Так вот, Минсельхоз решил переплатить за работников, приток кадров в ВПК поддержат субсидиями. Намерено Минсельхоз активизировать работу по повышению обеспеченности сельхозпредприятий кадрами. Министерство намерено возмещать расходы по ученическим договорам и договорам о профильном целевом обучении, обеспечить доп. Выплаты учителям агротехноклассов и компенсировать затраты на модернизацию соответствующих учебных заведений. То есть схема такая же, как там условно у Бауманки заключены контракты с какими-то фирмами, которые по целевому набору себе хотят.
Ну да, здесь еще будут доплачивать. На самом деле это все, извините, мертвому припарке.
Почему?
Это, ну, потому что это не спасет. Что спасет российское сельское хозяйство, это инфляция. То есть опережающий рост цен, который позволит производителям сельхозпродукции повышать зарплату до того уровня, который есть в промышленности. Вот когда в сельском хозяйстве будут платить там от 60 тысяч выше, вот тогда люди пойдут работать в сельское хозяйство. Вот, то есть инфляция – это плохо, но с другой стороны, когда мы переплачиваем за продукты питания в магазинах, мы должны утешать себя мыслью тем, что тем самым мы спасаем сельское хозяйство. Это вот должно дуть, греть наши души.
Я сейчас должна отчитать просто обратно примерно 10 секунд, чтобы телефон взорвался. Вот, но не как пейджеры. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день,
пожалуйста. Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич.
У меня вопрос по первой части эфира.
Давайте.
Вот, Алексей Николаевич, я правильно вас понял, что если Харрис человек мира, как вы сказали, то она в случае ее избрания быстро построит всех тех, кто десятилетиями из поколения в поколение строит международную политику Америки только с опорой на военную силу. Вдруг все они станут голубями мира. Спасибо.
Спасибо.
Нет, никого она не построит. Понятно, что когда... Смотрите, надо понимать, что Харрис человек не самостоятельный. Это компромиссная фигура, которую пододвинули под Байдена для того, чтобы у него появились, во-первых, женщины, во-вторых, черные, а в-третьих, кто там еще, она еще индийских кровей, там, ямайских кровей. То есть это такой коктейль, который привлекает на сторону Байдена, белого там американца, вот те самые диаспоры, да? То есть это человек чисто функциональный. А умственные способности Харрис никогда никого не интересовали. А вот, а сегодня в силу обстоятельств она становится, ну, может стать президентом, скорее всего, станет. Так вот, управлять ей будут кланы демократической партии, те же самые Клинтоны, Обамы и так далее. То есть понятно, что самостоятельных решений она принимать не будет, а будет принимать там, условно говоря, Обама. Влиять, сильно влиять на эти решения. Так вот, при Обаме отношения России с Америкой были совсем другие, как мы помним. То есть Обама человек гораздо более... компетентный, дальновидный и, в общем, как бы сказать, осторожный, да, профессиональный. То есть, по факту, мы получим возвращение Обамы к власти, ну и даже Клинтона. Когда был Клинтон, у нас тоже были, ну, можно сказать, довольно неплохие отношения. Хотя при Клинтоне было расширение НАТО. Так вот, вот эти вот элиты, которые стоят, будут стоять за Харрис, они как раз вполне возможно будут проводить гораздо более осторожную, взвешенную политику по отношению к России. Вот на это расчет.
Так, где-то еще было, инфляция полезна для сельского хозяйства, а инфляция не полезна ни для чего, иначе бы с ней не боролись.
Инфляция полезна. Я вам скажу, как человек из экономики, потому что если бы не было инфляции, то вы бы не тратили деньги. Если была бы у нас дефляция, То есть вот снижение, как бы, ну, то есть, как бы, да, снижение цен, да, то вы бы решили, что я сейчас буду покупать вот этот автомобиль, я куплю его через год, когда он будет дешевле. И автомобильная компания, у которой не будет продаж, она просто разорится. А для того, чтобы она не разорилась, нужна инфляция, когда вы понимаете, что завтра эта машина будет дороже, поэтому купить ее надо сегодня. Вот, собственно, и все. Вот и, да, и если даже цены не растут, вы резко снизите свою потребительскую активность, не будете тратить деньги. Но... А экономике надо, чтобы вы тратили деньги. Вот для этого нужна инфляция.
Ну, людям-то хочется, чтобы зарплаты повышались, а цены стояли на месте.
А цены у нас высокие, потому что растет экономика, вернее, зарплаты высокие, потому что растет экономика. А без инфляции экономика расти не будет.
Если бы была дефляция, то производили бы только то, что нужно, а не все подряд, говорит
Игорь Иванович. Ну, так правильно, тогда у нас было 50% безработных людей.
Ну, что-то в этом роде. То есть люди, даже где-то было сообщение такое, помните, в Советском Союзе штамповали стоимость, потому что знали, что эта стоимость не изменится там в течение 10-15 лет.
Да, на сковородке там 90 копеек, на чугунной сковородке 60-х годов стоит до сих пор цена там 90 копеек.
Я трачу деньги не из-за инфляции, а потому что мне что-то нужно в данный момент.
Это вам так кажется, что вы тратите деньги, что вам что-то нужно. Вам навязывают потребности и, как бы это сказать, заставляют тратить деньги.
Маркетинг.
Да даже не маркетинг, а просто социальные стандарты, общественные стандарты поведения. Вы не можете носить одну и ту же одежду 10 лет подряд или 20 лет подряд, даже если она... хорошая, да? Но просто вас не поймут. Когда увидят на вас там пиджак или там юбку, я не знаю, кто это, мужчина или женщина, там 30-летней давности.
Мигрантов тогда бы как раз не было, работали бы сами, никакой безработицы. Так у нас и сейчас безработица на самом низком уровне.
Да, безработицы у нас нет. Вот. Это правда. Безо всякой дефляции.
А, так, не нужно было бы тогда человейники строить, вот эти многочисленные, мигрантов тогда не было бы, ну, понятно.
В человейниках селятся не мигранты, в человейниках селятся приезжие из провинции, которые приезжают в Москву и в Питер зарабатывать деньги, делать карьеру. И вот когда там говорят про то, что давайте запретим человейники, а у меня возникает вопрос, а вот те люди, которые там живут где-нибудь там за Уралом, угу, и хотят себе нормальную жизнь, и хотят работать, да, трудиться, чтобы заработать себе нормальную жизнь.
У них паспорт отобрать, чтобы они не приезжали, да, никуда, там, ну,
ввести, такая логика. Ввести рабовладельческий строй, что ли?
Черту оседлости.
Да, черту оседлости. Вот для того, чтобы эти люди смогли начать стартовать карьеру, нужны человейники.
Пенсии в 2025 году будут проиндексированы в январе на уровне инфляции 2024 года. Министр финансов Силуанов заявил, говорит, что увеличение коснется выплат как неработающих, так и работающим пенсионерам.
Что, ну, изменится-то? 5% – это очень мало. А индексировать пенсию надо, ну, об этом мы, кстати, уже сегодня говорили, mm-hmm, индексировать надо не на потребительскую инфляцию в целом, а на инфляцию продовольственную. Потому mm-hmm что, во-первых, продовольственная инфляция выше, а во-вторых, у пенсионеров половина дохода это расходы на продовольствие, иногда больше половины. Поэтому индексация там на 5% это в реальном исчислении уменьшение доходов пенсионеров.
Уменьшение
доходов. Что плохо, да.
Уменьшение.
Конечно.
Ну, то есть получается, что логичнее на уровень, как это, на уровень фактической инфляции, не прогнозная, а фактическая.
Нет, нет, фактическая она и есть. То есть мы говорим, то есть, ну да, то есть это прогнозная инфляция в данном случае, но они предполагают, что инфляция будет фактической. Но я говорю о другой инфляции, о продовольственной, об индексации на уровень продовольственной инфляции, а не инфляции в целом. Прогнозная или фактическая в данном случае не важно.
Угу. А разговоры про инфляцию мне напоминают тезис другой. Не было бы смертности, не было бы рождаемости, нормально бы себе жили.
Но если бы не было бы смертности, то не было бы и человеческой цивилизации, потому что вся цивилизация построена исходя из того, что человек смертен. Если бы человек вдруг стал бессмертным, цивилизация прекратила бы свое существование достаточно быстро.
Так, все, у нас, наверное, последнее сообщение от слушателей. У меня жена, специалист высокого профиля, осталась без работы месяц назад, фирма закрылась, работу до сих пор не нашла, это Москва, где как будто бы нету безработицы, говорит
администратор. В Москве нет безработицы, пусть поищет другую работу.
Вот.
Раскладчиком товаров в Перекрестке, уверен, вот гарантирую, что возьмут.
Но нет, человек-то хочет по уровню своей компетенции, а не снимать уровень, не снижать уровень рабочего места.
Знаете, какая там нужна компетенция для работы кассиром на кассе в Перекрестке?
Не знаю. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее вам информационный выпуск, я к вам в 2 часа вернусь.